Времени для того, чтобы выяснить, как далеко расположен заслон, отрезавший их от центра города, у Кийска с Бергом уже не оставалось. Вскоре на улицах должны были появиться вагоны, развозящие дровартаков по рабочим местам. Господин Кийск обратился к своему спутнику Берг, когда они быстрым шагом, почти уже не таясь, возвращались назад. А что, если попробовать пробраться к окраине по подземным коммуникациям? Ведь если механики передвинули свои посты вперед, то, миновав их, мы сможем беспрепятственно покинуть город. Такую возможность Кийск и сам уже успел обдумать.
«Я, в отличие от Баслова, не считаю механиков безмозглыми тупицами», — ответил он. «Они знают, что кроме как к барьеру идти нам некуда, а потому будут держать экраны на границе с пустыней до тех пор, пока не поймают нас. Я бы не стал надеяться на то, что они убрали посты на краю города, потому что если вдруг мы ошибемся в расчетах, то окажемся в еще более тесной клетке, чем та, которая предоставлена нам сейчас. Одну и ту же ошибку механики дважды не повторяют. Если подземные коммуникации до сих пор еще не перекрыты, то они непременно сделают это после того, как мы воспользуемся ими хотя бы раз. Согласен?» Подумав, Берг кивнул.
«Значит, выход один. Прорываться в город?» — спросил он.
«Я другого не вижу», — ответил Кийск. «И ни у кого, как мне кажется, нет иных предложений». Когда они вышли к дому, в котором находилось их временное убежище, перед ним уже стояло несколько серых вагонов. Возле каждого подъезда двое контролеров проверяли выходивших из него портативными идентификаторами. Следовало ожидать чего-то подобного. Кийск недовольно прикусил губу. «Придется продираться по-наглому». Бросив взгляд на спину контролера, мимо которого они проходили, Кийск снова порадовался, что некому было научить дровартаков, как правильно следует носить оружие, чтобы иметь возможность воспользоваться им в любой момент. На ходу он вытащил из-под одежды гравимет и повесил его на плечо. Глядя на него, Берг сделал то же самое. Кийск попытался молча войти в подъезд, отодвинув дежурившего возле него контролера плечом. Дровартак сделал шаг в сторону, загораживая ему дорогу.
«Куда?»
«Осмотр этажей», — ответил Кийск.
Контролер удовлетворенно кивнул, но прежде чем отойти, все же направил на Кийска глазок идентификатора. Не дожидаясь, какие результаты выдаст дровартаку прибор, Кийск схватил контролера за подбородок, дернул вверх, ударил головой о стену и, затащив подъезд, ударил еще раз. Берг, выдернув гравимет из-под локтя, ткнул стволом в живот второму контролеру и нажал на курок. Беззвучный выстрел, установленного на минимальную мощность оружия, подобно удару боксера-тяжеловеса, выбил воздух из легких дровартака. Выпучив глаза, пытаясь заглотить воздух разинутым ртом, дровартак обхватил живот руками и начал медленно заваливаться вперед. Не давая нокаутированному контролеру упасть, Берг втолкнул его в подъезд и там довершил дело ударом приклада по голове. «Все в порядке, все в порядке!» — успокаивающе поднял руки Кийск, обращаясь к столпившимся на лестнице дровартакам. «Продолжайте движение!» Оттащив контролеров к стене, чтобы они не мешали торопящимся на работу дровартакам выходить на улицу, Кийск кинул Бергу их оружие и быстро обшарил карманы. Ему не удалось найти ничего интересного, за исключением двух миниатюрных фонариков, которые он прихватил с собой. Бегом поднявшись по лестнице на второй этаж, Кийск ударом руки распахнул дверь.
«Стучаться надо», — мрачно произнес Киванов, опуская направленный на него гравимет. «Мы боялись, что вас не пропустят», — облегченно вздохнул Вейзель.
«А нас и не пропускали», — ответил Кийск.
Берг протянул Джои два новых гравимета.
«Понятно», — усмехнулся Баслов и провел пальцем по усам. Про себя Кийск не без удовольствия отметил, что все четверо чисто выбриты.
«Оружием займешься потом», — сказал Кийск Джои. «Сейчас нужно уходить. Куча народа видела, как мы с Бергом пристукнули контролеров, и кто-нибудь из них догадается доложить об этом тем, что дежурят у соседнего подъезда».
«Куда?» — прищурившись, поинтересовался Баслов.
«Проверки наверняка идут, если не по всему городу, то во всех близлежащих домах.
А кроме того, в нескольких кварталах от нас кольцо оцепления механиков», — добавил Кийск.
«Так куда же?» — переспросил Вейзель. Кийск молча указал пальцем на стенные шкафы, за дверцами которых находились подъемники, служившие для доставки в комнату одежды и еды. «Собираешься переодеться и перекусить?» — раздраженно спросил Баслов. «Нет, собираюсь воспользоваться шахтой подъемника для того, чтобы спуститься в подземные коммуникации». Баслов скинул брови, удивляясь, почему такая очевидная мысль не пришла ему в голову. «Вызовем кабину доставки наверх, а сами спустимся в шахту с первого этажа», — сказал Кийск, у которого все давно уже было продумано. «Надеюсь, крысы в здешних подвалах не водятся?» — брезгливо поморщился Киванов, набирая на пульте требуемый код.